The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Не важно, что вы сделали, не важно, как далеко вы ушли от Его любви. Возможно, вы думаете, я уже не могу вернуться. Послушайте, ваш грех никогда не сможет затмить Божью благодать. Большинство недопонимания Божьей любви основаны на истории о блудном сыне. Он оставляет все, проявляет неуважение к отцу и ко всей семье. Не сын инициировал свое возвращение, а отец, который молился за него, ждал его и приветствовал. А это говорит нам, что когда мы уходим от Бога, Бог никогда сам не уходит от нас. Мы должны это запомнить. Бог не только любит нас от самого начала, но и будет любить нас вечно, всегда. И никакие наши действия или поступки не могут помешать этому. Это отец любит блудного сына, даже когда сын не любит его. Это отец терпеливо ждет своего сына, пока тот вернется домой. Это отец, который инициирует прощение. Это отец расстилает красную ковровую дорожку для своего грешного мальчика. Нет, эта история не столько о сыновьях, сколько об отце и его блудных сыновьях. А еще она рассказывает о нашем небесном отце и всех его блудных сыновьях и дочерях в мире. Начнем с того, что Бог любит вас, даже когда вы раните его сердце. Бог любит вас, когда вы раните его сердце. В Евангелии от Луки говорится, у некоторого человека было два сына. «И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». В начале истории о потерянном сыне младший сын решает, что он больше не желает быть под властью. Он подходит к отцу и просит, чтобы ему дали его наследство. Он просит, чтобы ему дали наследство, которое положено ему после смерти отца. Его просьба была наглой, неуважительной и крайне обидной для его отца. По сути, он говорил, «Папа, я хочу, чтобы ты умер. Ты мешаешь моим планам. Ты преграда для моей свободы. Я хочу уйти из этой семьи. У меня другие планы, в которых нет тебя, этой семьи, этого имения и даже этой деревни. Я не хочу иметь со всем этим ничего общего. Дай мне мое наследство, и я пошел». Такое поведение было бы вопиющим в нашей современной культуре сегодня, но в то время, когда Иисус рассказывал эту историю, оно было еще более оскорбительным. Но нигде в этой истории не сказано, что отец попытался помешать сыну сделать то, что тот захотел. Он просто отпустил его. А вы понимаете, что наш небесный отец тоже часто отпускает нас и дает нам уйти? Иногда вы думаете, что вы уже так сильно согрешили, так сильно обидели отца, что уже не сможете вернуться. Но здесь мы видим историю об отце, чье сердце было полностью разбито, но при этом он не переставал любить своего сына. Это история о невероятной любви отца. Он не останавливал сына, а позволил ему уйти. А вы знали, что Бог любит вас, даже когда вы раните его? Во-вторых, Бог любит вас, когда вы уходите от него. В Евангелии от Луки сказано, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Это случилось всего через несколько дней. То есть каким-то образом отец смог быстро продать часть имения и дать ему наличные. Молодой человек наполнил свои сумки деньгами и покинул дом с третьей частью богатства его отца. Отец знал, что однажды его сын пожалеет о своем поведении. Отец знал, что его ждут неприятности и неудачи. Родители чувствуют это инстинктивно. Вы смотрите на этого парня и понимаете, что принятое им решение не принесет ему пользы. Но, несмотря на личную агонию и отвергнутую любовь, как отец из притчи, который не был готов терпеть боль, но не отрекаться от своего сына, наш Небесный Отец также поступает и с нами. Иногда нет ничего более мощного, чем испытывать это на себе. Все последствия нашего греховного выбора. Отец мог бы попытаться описать сыну ту боль, которая его ждала, но вы же понимаете, что иногда говорить с сыном в таком состоянии — это то же, что говорить со стеной. Сын принял решение, и никто не мог его переубедить. Он собрался уходить, и у меня вопрос. Может ли Бог не остановить нас, когда мы решаем отправиться в болезненное путешествие? Вы думали о том, что Он мог бы вмешаться в этот процесс? Господь, если Ты знал, что я попаду в такие неприятности, почему же Ты не вмешался и не остановил меня? Но если мы собираемся остаться дома, Бог желает, чтобы мы сделали это, потому что сами так захотели, а не потому, что нас заставили. Он позволяет нам уходить от Него в далекие страны, чтобы, когда мы наконец вернемся, мы были полностью готовы принять Его любовь. Отец позволил блудному сыну уйти, как и Отец Небесный позволяет некоторым из нас уйти. Я знаю, что говорю сейчас о некоторых из вас. Думаете, я не читаю ваши письма? Это история о вас. Так было и в вашей жизни. Бог любит вас, когда вы раните Его сердце и когда вы уходите от Него. В-третьих, Бог любит вас, когда вы впустую тратите свою жизнь. Это сложно представить и принять, но это правда. Лука говорит нам, что блудный сын собирал свои вещи, обналичил свое наследство и отправился в далекую страну. Понимаете, что в этой истории далекая страна — это больше, чем просто географическая точка. Далекая страна — это отдаление от Бога и бунт против Бога. И вот этот паренек с сумками, полными денег, решил жить в далеком городе. Вскоре его окружили друзья, готовые помочь ему потратить его состояние, и он покупает напитки и женщин для всех. Много дней он живет среди безнравственности и пьянства, бросая деньги на ветер без какой-либо ответственности перед кем-то. Он может делать все, что ему хочется. Трудно представить себе более яркую картину безудержной греховности. А потом Библия говорит, что деньги закончились, он потратил все. Он приехал в город с полными карманами, и теперь они пусты. Его состояние потрачено, друзей уже не видно. Он посеял в плоть и пожал тление. Это как история на двух экранах. Сын творит все это, а дома сидит его отец. И отец никогда не переставал любить его. Очевидно, что он молится, ждет, волнуется, но он не махнул рукой на своего сына. Так же и с нами. Мы можем думать, когда мы уходим от Бога или не следуем Его директивам, Бог отключает наш экран, но это не так. Бог любит нас даже тогда, когда мы не любим Его. Бог всегда любил и всегда будет любить нас. Бог любит вас, когда вы раните Его сердцем, когда вы уходите, когда вы впустую тратите свою жизнь, но это еще не все. Бог любит вас, когда вы валяетесь в грехе. Он любит вас, даже когда вы утопаете в нем. Настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Кстати, валяться — это хорошее слово. Валяться — это то, что свиньи делают в свинарнике. деньги закончились, друзья разбежались, и в тот самый момент Библия говорит, что в тот край пришел голод. Блудный сын оказался без средств, без друзей и без еды. В этот момент он впервые задумался о доме. Но он не мог вернуться домой, потому что потратил все свои деньги среди язычников. Для евреев это был непростительный грех. И блудный сын понял, что его единственная надежда — это заработать много денег и таким образом купить свое возвращение домой. Я знаю, что это звучит нелепо. Как он может заработать столько денег, чтобы получалось треть того богатства? Это невозможно, но это единственный шанс для него. И Библия говорит, что он пристал к жителю или гражданину той страны. Слово «гражданин» предполагает богатство, и поэтому он присоединился к нему. Иными словами, он нашел какого-то богача и приклеился к нему. Он шел за ним по пятам. Конечно же, богач не хотел иметь ничего общего с таким человеком, но чтобы отцепиться от него, он отправляет его на поле пасти свиней. Юноша был бы рад наполнить свой желудок едой для свиней, но никто ему ничего не давал. Так говорит Писание. Это самый критический момент в истории о блудном сыне. Он сын богатого еврейского землевладельца, а живет среди того, что евреи считали самым нечистым и презираемым животным на земле. Бог любит вас, когда вы раните его сердце, когда вы уходите от него, когда вы впустую тратите свою жизнь и когда валяетесь во грехе. Кстати, валяние во грехе никуда не исчезло из нашей культуры. Готовясь к этой проповеди, я смотрел спортивную передачу. Ведущий брал интервью у Леса Тайнберга, одного из самых известных спортивных агентов в истории. Кстати, именно он стал вдохновителем фильма «Джерри Магуайр». Он был агентом всех популярных квотербеков его времени. Его уважали и считали великим человеком. Он тоже считал себя таким и поэтому позволил себе выйти из-под контроля. Он начал употреблять алкоголь и наркотики и просто прожигать свою жизнь. Он сам рассказывал об этом. Все дошло до того, что он оказался в больнице в подгузнике. А вот как низко он упал. Пока он не пришел в себя и не понял, что у него нет надежды, если он ничего не собирается менять. Итак, блудный сын оказался на самом дне. И сейчас мы узнаем нечто интересное. Я расскажу эту историю немного не так, как вы привыкли ее слышать. Поэтому будьте внимательны. Бог любит вас, когда вы работаете над тем, чтобы вернуться. Обратите внимание на 17 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Здесь Иисус говорит то, что я всегда считал поворотным моментом в истории. Иисус говорит, что в момент величайшего унижения, когда блудный сын был сломлен, голоден и ел со свиньями, он пришел в себя. Это выражение означает, он пришел в чувство. Когда окружающие больше не считали младшего сына человеком, он почувствовал глубину своей изоляции и глубочайшее одиночество. Он был полностью потерян, и именно эта потерянность привела его в чувство. Он был потрясен осознанием своего одиночества и вдруг понял, что он на пути к смерти. Он вдруг ясно увидел тот путь, который он выбрал, и куда он его приведет. И он понял, что он выбрал смерть. Он знал, что еще один шаг в этом направлении приведет его к самоуничтожению. Я слышал много проповедей по этой притче, в которых говорили, что именно в этот момент он встретил Иисуса. Прямо здесь он опустился на колени и попросил прощения, развернул курс своей жизни и пошел домой. Но так ли это? Есть ли что-нибудь в тексте о том, что он сожалеет о содеянном? Признает ли он хотя бы раз, что разбил сердце отца? Есть ли в этой истории хоть какое-то доказательство того, что в этот момент он уверовал? Нет, я не могу найти ни малейшего доказательства того, что блудный сын покаялся, будучи в далекой стране. На самом деле он просто пытается выбраться из этого болота. Когда блудному сыну стало ясно, что он живет хуже, чем работники его отца, он пришел в себя. Он пришел в чувство. Тут сказано, что он пас свиней и вдруг понял, «Даже самый простой работник моего отца живет лучше, чем я сейчас. Я знаю, что нужно сделать. Пойти домой и попросить у отца прощения». Разве мы не такие же? Вы замечали, как бы плохо нам ни было, нам очень сложно признаться себе, что мы были неправы. Такое бывает каждый день. Помню, как мы с Донной поехали в Нью-Джерси, и по пути туда Донна сказала, «Кажется, ты пропустил поворот». «Нет, дорогая, не пропустил». «Но знак говорит, что мы должны были повернуть там». «Милая, мы не пропустили поворот, поверь мне». Она уснула, а я продолжил ехать прямо и вскоре увидел знак «До Нью-Йорка 55 миль». Я пропустил 4 поворота, чтобы найти такой, где машина сможет развернуться плавно, и она не заметит, что мы едем обратно домой, а не в Нью-Джерси. А вы разве не такие же? Наверняка понимаете, о чем я. Мы будем делать все, что угодно, только бы не признавать свою ошибку. Так и этот блудный сын, вместо того, чтобы признаться, «Господь, я отошел от тебя и испортил свою жизнь. Сатана придумает вам сотни причин, почему вы не должны этого делать». Так было и с этим парнем. Он решил, «Я справлюсь с этим сам. Я сам налажу отношения с отцом». И, наконец, номер 6. «Бог любит вас, когда вы в объятиях Его прощения». Это самый эмоциональный момент в истории. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Иногда люди думают, что отец сидел в гостиной и ждал возвращения сына, но, как видите, это не так. Библия говорит, что отец высматривал его. Возможно, он сидел в одной из башен, охраняющих его землю, и ждал там. Он сканировал горизонт в надежде увидеть сына. А греческий текст делает акцент на словах «еще далеко». Библия говорит, когда отец увидел его, он сжалился, а потом сделал то, что не сделал бы никакой уважающий себя еврейский отец того времени. Библия говорит, побежав, он буквально помчался ему навстречу. Так вот, он пал ему на шею и целовал его. На Ближнем Востоке человек в возрасте и высоком положении всегда шел медленно и достойно. Но этот отец помчался навстречу. Для этого ему пришлось взять передний край своей одежды, показав тем самым свои ноги, что считалось весьма унизительным. И все это было унизительно для него. Входя в деревню, сын становится объектом насмешек для своих друзей и знакомых. И отец понимал, если он войдет в деревню без него, то у него не будет никаких шансов. И вот что сделал отец. Он взял на себя весь стыд и унижение, которое заслужил его сын, и выбежал навстречу сыну. Это был позорный момент, когда он утратил чувство собственного достоинства. И там, на краю деревни, он кинулся сыну на шею и не просто поцеловал его, а засыпал его поцелуями. Разве это не то же самое, что наш Бог сделал для нас? Он взял на себя весь наш стыд и позор. Он послал своего сына на крест, который висел там между двумя ворами. Такой позор, который заслуживали мы, был возложен на его сына. Бог любит вас, когда вы раните его сердце, когда вы уходите, когда вы впустую тратите свою жизнь, когда вы валяетесь в грехе, когда вы работаете над тем, чтобы вернуться, и когда вы в объятиях его прощения. И он любит вас, когда вас приветствуют дома. Это похоже на историю Иосифа и его семьи. Один из величайших моментов Библии. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Когда отец выбежал навстречу сыну, подобрав свой халат, очевидно, что он побежал не один, а за ним побежала его свита, его слуги. Закончив целовать сына, он повернулся к одному из слуг и сказал: «Иди, возьми лучший халат, который у нас есть, и принеси его сюда». Это, должно быть, был вышитый халат, обычно принадлежащий патриарху в семье. «А еще иди и принеси кольцо, и надень ему на палец, а также принеси сандалии и обуй его». «Послушайте внимательно». В этих трех вещах отец ответил на все три пункта в исповеди его сына. «Отец, я согрешил, принесите ему одежду». Никто не одевает красивую, дорогую одежду на грязного сына. Вначале его нужно очистить. Когда вы грешите, что вам нужно? Очищение, не так ли? Поэтому одежда — это ответ на первое заявление сына. «Отец, я согрешил и большим не достоин быть твоим сыном. Дайте ему перстень». Перстень — это символ власти этой семьи, позволяющий сыну заниматься бизнесом от имени его отца. «Отец, я больше не достоин называться твоим сыном. Сделай меня одним из твоих наемных работников. Найдите для него сандалии и обуйте его». В той культуре слуги не носили обувь, а сыновья носили. То есть отец не только на словах, но и с помощью всех этих символов приветствует сына дома, разбираясь со всем, что отделяло его от семьи. Это именно то, что сделал для нас всемогущий Бог. Хвала Ему! Он приветствует нас дома. Он разобрался со всем. Он встретил нас на нашем уровне. И теперь сын не идет в помещение для слуг, а идет на банкет. Отец сказал: «Закалите откормленного теленка. Сегодня у нас будет праздник». Если вы помните, то ранее в этой главе сказано, когда кто-то теряется, а потом находится, то на небесах радуется. Об этом сказано дважды. И вот что я заметил, читая эту историю. Когда этот юноша был спасен, праздник был на небесах и на земле. Было две вечеринки. Одна в доме отца, другая в доме Отца Небесного. Они праздновали возвращение потерянного сына. То же происходит и сегодня, когда кто-то принимает Иисуса своим Спасителем. Небеса радуются. Подходя к концу истории, нужно напомнить, что это история о безграничной любви и безграничной благодати всемогущего Бога, который любит нас даже тогда, когда мы не любим Его. Молодой человек в этой истории шел в неправильном направлении, но он удалялся от Бога. «Если бы это было с нами, мы бы сказали: с меня хватит. Ты причинил нам много боли, поэтому лучше не возвращайся». Иисус иначе прокомментировал этот момент. И вот что Он сказал: «Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». История закончилась, но не совсем. Есть еще одна часть истории, и она происходит в самом конце. Если помните, я говорил, что эта история не об одном, а о двух сыновьях. Библия говорит, что у одного человека было два сына. Младший сын взбунтовался и уехал в далекую страну, а старший сын на поле делает работу, порученную отцом, управляет имением отца. Он остался дома, но не думайте, что к нему было предвзятое отношение. Раньше я думал, что он был расстроен, потому что младший брат получил деньги, а он ничего не получил. Но если вы прочитаете внимательно, то увидите, что отец разделил имение между ними. То есть деньги получили оба. Младший сын свои растратил, а старший сохранил и занимался управлением фермы. И в тот вечер, когда младший брат пришел домой, он возвращается домой и слышит музыку, празднование. Он зовет одного из слуг и спрашивает: «Что здесь происходит?» Слуга отвечает: «О, там празднуют возвращение твоего брата. Он был потерян и нашелся. Он был мертв и ожил. Твой отец так рад, что устроил праздник по этому поводу. Заходи и присоединяйся к празднованию». Библия говорит, что он разозлился и не вошел в дом. Затем к нему вышел отец и тоже просил его войти. Тот ответил: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой...» Заметьте, он даже не называет его своим братом. Он говорит: «Этот сын твой». Он даже не может назвать его имени. «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему, это слова отца: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». И это была правда. Отец отдал ему все, и теперь он управлял всем. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Я где-то читал, что, возможно, младший брат ушел из дома, потому что старший был не слишком добр к нему. Чем больше узнаешь старшего брата, тем лучше понимаешь, почему младший брат хотел уйти из этого дома. Вы должны понять, что старший брат был таким же потерянным, таким же, как и младший. Младший сын ушел в далекую страну, но его сердце привело его снова обратно домой. А старший сын остался дома, но его сердце было далеко. И из его темного духа вырвалась эта отвратительная зависть и ненависть. Но как отец вышел на край деревни ради младшего сына, дабы вернуть его домой, так же он вышел и туда, где был старший сын, и умолял его прийти на праздник, а тот не согласился. И знаете, что я заметил за годы пасторского служения? Куда проще привести ко Христу тех людей, которые отдалились от Него и ушли в дальние страны, чем тех, кто считает, что они хороши и без Христа. Хочу еще раз сказать вам, что Бог любит вас. Он всегда любил и всегда будет любить вас. И Он любит вас прямо сейчас, когда вы думаете, что мне со всем этим делать? Что вам делать? Сделайте первый шаг навстречу Господу, и вы не успеете сделать и трех шагов, как увидите, что Он мчится вам навстречу, чтобы поприветствовать вас дома. Спасибо, что были со мной в поворотном моменте. Надеюсь, вы были вдохновлены Словом Божьим и больше узнали о том, как иметь отношения с нашим любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотели бы их иметь, то вы можете сделать это уже сегодня. Все, что вам нужно, чтобы принять бесплатный дар Божьего спасения, это покаяться в грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сегодня сделали этот шаг веры, расскажите о своем решении другим христианам из заслуживающего доверия служения или поместной церкви. А я молюсь о том, чтобы вы возрастали в своей вере. Пусть Бог благословит вас.
Мой возлюбленный очень милосердный, мой возлюбленный очень милосердный.